Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У Александра Галича есть такие стихи. «Как я устал повторять бесконечно все то же и то же, падать и вновь на своя возвращаться круги. Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже. Я не умею молиться, прости меня и помоги». Поэт, тонко чувствующий в человеке духовную ткань, точно указал, как мне кажется, на очень характерное для нас состояние. Нас, я имею в виду обычных людей, про которых нельзя сказать «люди святой жизни». В этих строках Галича и чувство потребности в молитве, жажда ее, и одновременно смятение и робость перед величиной задачи. Ведь действительно, как это может быть страшно и трудно заговорить с Богом, обратиться к Нему? Неформально, не вычитать кем-то составленные молитвы из молитвослова, хотя и это нам, грешным, очень нужно, а обратиться к Богу подлинно от себя, полностью открыться, быть готовым к тому, что душу твою видят насквозь, быть перед лицом Божьим здесь и сейчас и дерзать что-то говорить или просто молча держать мысль, секунда за секундой переживать то, что на христианском языке называется «предстоянием перед Богом». Весь многовековой опыт христианской церкви показывает, что молиться трудно и необходимо, потому что нет у человека другого подобного способа связи с Богом, нет другого подобного пути к Нему. Как подойти к этой задаче? И не только в смысле психологическом, но и в практическом. Что делать, если просто приступить к молитве трудно и все же есть ощущение, что надо? Как найти для этого правильное состояние и вырвать себя из суеты большого города? К этим прикладным, а на самом деле мировоззренческим вопросам обращается в своей беседе современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос. И на самом деле это не о молитве, как о процессе или аскетическом упражнении. Нет, это о том, а зачем вообще нужна человеку молитва. О том, почему без нее, с христианской точки зрения, невозможно представить себе полноту жизни. Давайте послушаем, как на эти вопросы отвечает архимандрит Андрей Кананос. Фрагмент аудиоверсии его беседы, которая озаглавлена «О безумном уме, мудром сердце и Иисусовой молитве».
Я знаю одну бабушку, которую каждую ночь молится по 2 часа, и когда она с тобой говорит, лицо у нее светится. Она не смотрит сериалы, у нее есть время помолиться. Она не смотрит сериалов, не смотрит фильмов. А почему? Она хочет молиться о других. Любит других, думает обо всем мире, о своей душе. Вот что она делает, и поэтому молится, и душа ее светится и насыщается этим. Молитва не пытка. Пытку испытываем мы, потому что не услаждаемся молитвой. Кто услаждается ею, тот знает, что не теряет времени, потому что после этого, когда выходит в жизнь, чувствует себя намного лучше. Он спокоен, давление, сахар, все тело у него в гораздо лучшем состоянии, и врач, к которому он ходит, говорит ему: «Вижу результаты гораздо лучше на этот раз. Я говорил тебе, чтобы ты кончал с этим стрессом, и молодец, тебе это удалось». С этого начинается все. А что такое стресс? Ум думает, 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 и ты заболеваешь от множества мыслей. А если вы не можете молиться сами, подумайте о каком-нибудь человеке, которого любите и который немного займет ваше сердце. То есть пусть это будет ваша жертва ради него. Помолись о ком-нибудь, кого любишь, о ребенке, муже, жене, каком-нибудь соседе, близком. Почему я это говорю? Потому что когда любишь кого-то, тебе легче молиться, и ты говоришь: «Помолюсь-ка я ради него». Матери добры и чувствительны, потому что, когда у детей бывает какая-то боль, они поневоле молятся о своем ребенке. О себе много не молятся, но если с ребенком что-нибудь случится, они всегда помолятся. Это тайна. Помолись о ком-нибудь другом, если не можешь о себе. Войди в соприкосновение с Богом по любому поводу. Найди какой-нибудь повод. Одна женщина сказала духовнику: «Батюшка, я не могу сосредоточиться на Боге в молитве, не могу полюбить Его. Это очень трудно, то, о чем ты говоришь. Батюшка, это все теории». И он ей сказал: «Чадо, сказать тебе что-то? Ты в известной степени права, что не можешь войти в соприкосновение с Богом. Но любишь ли ты хотя бы какого-нибудь человека?» «Я люблю своего ребенка». «Хорошо. Помолись о ребенке и войди в соприкосновение с Богом ради своего ребенка. Используй это в качестве повода». Это делал святой Силуан на Святой горе Афонской, когда говорил, что однажды молился. О ком вы думаете? О монастырских трудниках, о строителях. Был там некто Николай из России, который оставил жену, детей и пришел на Святую гору потрудиться, чтобы заработать денег и вернуться в Россию, принести им денег. Святой Силуан молился о Николае и сотворил хорошую молитву. В уме он говорил: «Христе мой, помоги Николе, дай ему здоровье, чтобы он не упал с какой-нибудь лестницы, чтобы ничего с ним не случилось. Защити его жену, которая одна дома, чтобы она не сделала ничего неподобающего и чтобы дети его были здоровы». И в тот час, когда он молился таким образом о Николае, ум его осознал, сколь благ Христос. И после этого, через 5 минут, рассказывает он забыл о Николае и сосредоточился на Христе. Лишь на Христа смотрел, оставил Николу, потому что увидел Бога. А когда кто-нибудь увидит Бога, он забывает о проблеме, с которой начал, и пребывал с благовидением. Что он рассказывает затем? В Боге что он увидел, как вы думаете? В Боге, которого видел, забыв о Николе, он через несколько минут увидел Николу в Боге. Он начал молиться об этом человеке, ум его отрешился и вошел в Бога. И в Боге он нашел того, о ком молился. Это значит, что глубоко в душе мы все-таки где-то встречаемся. Я и ты. Мы любим друг друга в душе, глубоко внутри себя. И твоя невестка со свекровью, то есть с тобой, и те, у кого есть снохи, ваши души и сердца связаны в глубине. Однако существует невероятное столкновение. Знаете где? В уме мы разного сорта. Там мы не подходим друг другу. Поэтому сноха ругается со свекровью, поэтому муж ругается с женой. А кто ругается? Наши сердца? Нет, это наши умы ругаются. Наши сердца созданы Богом и общаются. Нет человека, который не любил бы сердцем. Даже тот, кто нарочно припарковался перед твоим автомобилем, перед твоим домом, даже тот, кто нарочно выбросил мусор под твоим окном, даже тот, кто причинил тебе зло в жизни. И твоя душа внутренне любит его, потому что, как мы сказали ранее, глубоко внутри нас есть сад. Глубина твоей души любит весь мир, и глубина твоего врага любит тебя. Но, к сожалению, мы пребываем не в глубине, а на поверхности. А там, что говорит ум? С тобой все в порядке? Наши сердца, по сути, как дети. Ребенок идет и обнимает всех. У малого ребенка нет проблем ни с кем. Он будет дуться полчаса, а потом опять обнимет тебя. Он не таит злобы ни на кого, прощает всех. Таково наше сердце, каким оно создано от Бога. Однако мы сейчас не таковы. Мы стали цивилизованными. У меня какое-никакое положение. Я с вот этим не разговариваю. Нет. Он меня не интересует. Я не стану говорить с этим. Пусть хоть умрет. Я скорее дух испущу, но не заговорю с ним опять. Другими словами, это твой ропот. Ты страдаешь от недуга. Это наша болезнь. А наше сердце в то же время хочет возлюбить даже врагов. Христос этого желает от нас, но мы, к сожалению, не делаем этого, и живем в церкви, и стареем в церкви, оставаясь все такими же. Спросишь кого-нибудь, чему ты научился за столько лет в церкви? Научился ты иметь мир, любить, соединяться с другими посредством молитвы? Ты понял, что другой тебе не враг? Как одна девушка сказала старцу Порфирию: «Отче, помолитесь обо мне». А он сказал: «Сейчас я помолюсь перед тобой о тебе». «Да, чтобы я услышала». И он сказал: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ее звали Георгий, и она подумала: «Сейчас он скажет и обо мне». Но старец Порфирий повторил то же самое: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Она его спросила: «Отче, вы не помолитесь обо мне?» Он ей сказал: «Дитя мое, я о тебе молюсь». «Но вы говорите, помилуй меня». А старец ответил: «Дитя мое, разве ты не поняла, что я и ты, мы одно? Я люблю тебя так сильно, что молюсь о тебе, как о себе, и молюсь о себе, как о тебе». Это самое лучшее. Вот это и дарит нам сад, сад в глубине.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса. Беседа озаглавлена «О безумном уме, мудром сердце и Иисусовой молитве». Меня здесь искренне зацепила мысль, что молитва — это не только об отношениях человека и Бога, это еще и об отношениях человека с человеком, с ближним. Если трудно молиться о себе, помолись о другом, и через это подлинно обратишься ко Христу. Это вообще характерный момент христианства. Вертикаль — взгляд на Бога и горизонталь — взгляд на ближнего — здесь неразрывно связаны. Они образуют крест, в центре которого — неслитное и нераздельное единство Бога и человека. Бога-человек Иисус Христос. По мысли выдающегося проповедника XX века митрополита Антония Суржского, Христос явил миру, что есть подлинная солидарность, та основа, без которой невозможно отношение человека с другими людьми. Солидарность, казалось бы, политический термин из не слишком светлого социалистического прошлого. Но в устах опытного пастыря это слово, конечно же, имеет совсем другой смысл, обретает совсем иное, опять же, мировоззренческое, а значит, подлинное звучание. В каком смысле Христос солидарен даже с неверующими? Что образ Христа может парадоксальным образом сказать нам об атеизме? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского под заголовком «Об истинном достоинстве человека».
У христианина не может быть иного подхода к вещам, кроме Христова. Бога, открывшегося во Христе, внутри человеческой истории, внутри становления, трагедии и славы человеческой судьбы. И поэтому давайте посмотрим, что это за солидарность, которую Бог во Христе проявляет по отношению к людям. Эта солидарность проявилась уже в момент творения, когда Бог призвал все вещи к бытию, и когда человек был призван не к приходящему эфемерному существованию, не в качестве эксперимента, но был призван быть и быть навсегда в качестве соучастника вечности живого Бога. Это был момент, когда Бог и человек оказались связанными, если можно употребить здесь это слово, одним и тем же риском, потому что именно в творении Бог берет на себя не только последствия сотворения человека, но и последствия того, что сделает человек с временем и вечностью. На протяжении всей Библии мы видим, что Бог никогда не отказывался ни от ответственности, ни от солидарности с человеком. Мы видим, как Он действует в различных ситуациях, человеком созданных, как Он применяется к ним, чтобы совершать наше спасение, которое является конечным исполнением человеческого предназначения. Однако существенным событием, существенным актом солидарности является воплощение Слова Божия. Бог становится человеком, Бог вступает в историю. Можно сказать, Он принимает на Себя временную судьбу. Он становится частью, моментом становления. Но насколько далеко заходит он в этой солидарности? Обычно в проповедях мы подчеркиваем или слышим от других, что он соучаствует во всем человеческом, за исключением греха. И если спросить, что же это за человеческое, в котором он участвует, нам скажут, что это ограничение времени и пространства, что это условия человеческой жизни – усталость, голод, жажда, тоска, одиночество, ненависть, преследование и, наконец, смерть на кресте. Но мне кажется, что, сказав все это, мы упускаем нечто существенное, лежащее в основе, что представляется более важным, чем каждое из упомянутых состояний. Да, Христос в конечном счете воспринял не только человеческую жизнь, но и человеческую смерть. Но что это значит? О какой солидарности это свидетельствует? Если мы обратимся к Писанию, мы увидим, что смерть и грех, то есть смерть и отделенность от Бога, смерть и потеря Бога, то, что можно этимологически назвать атеизмом, неразрывно связаны. Смерть коренится в потере Бога, в отлученности от Него. Святой Максим Исповедник в одном из своих писаний выражается об этом очень сильно. По поводу воплощения он говорит, что в самый момент зачатия Христос, даже в своем человечестве, был бессмертен, так как невозможно помыслить, что человеческая плоть, соединенная с Божеством, подвержена смерти. Далее, когда мы говорим о распятии, мы сознаем, что смерть Христа на кресте была немыслимым разрыванием бессмертной души и бессмертного тела. Это не было угасанием жизни. Это было драматическим, невозможным событием, которое по воле Божией совершилось с тем, кто был равно совершенным Богом и совершенным человеком. И тогда слова Христа на кресте приобретают значение более глубокое и ужасающее, чем мы можем себе представить. Когда Господь произносит: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Евангелие от Марка, глава 15, стих 34. Это момент, в который метафизически, невыразимым образом, недоступным для объяснения, потому что мы ничего не можем объяснить в тайне Христа. Пригвожденный ко кресту Иисус теряет сознание своего единства с Богом. Он может умереть, потому что свободный от греха. В этот момент он полностью соучаствует в судьбе человека. И он тоже остается без Бога. И, оставшись без Бога, он умирает. Вот мера Божьей солидарности с нами. Не только в пролитии крови, не только в смерти на кресте, но и в самом условии этой смерти на кресте, смерти вообще, в потере Бога. И поэтому не существует ни одного атеиста в мире, как идеологического, так и, если можно так сказать, желудочного, используя слова апостола Павла о том, что некоторые из чрева своего творят себе Бога. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 19. Ни один атеист никогда не переживал такую потерю Бога, не впадал в такой атеизм, как Христос, который испытал эту потерю и умер от нее. Он, бессмертный в своем человечестве и в своем божестве. Это бесконечно превосходит любую форму солидарности. Это являет полную меру Христовой и Божией любви к людям, в том, что Бог готов совершить. Это показывает, насколько далеко Он готов идти ради единения с нами. И опять же, когда мы думаем о людях, о тех, кто не в церкви, кто вне ее, кто обратился против церкви из-за нас, потому что имя Божие из-за нас хулится среди язычников. Послание к римлянам, глава 2, стих 24. Тогда мы можем понять, как далеко мы должны идти и как велик должен быть риск нашей солидарности. Мы должны быть солидарны прежде всего со Христом, а в Нем со всеми людьми до последней черты, до полной меры жизни и смерти. И только тогда, если мы это принимаем, мы все, каждый из нас и сообщество всех верных, народ Божий, можем вырастать в то, что было во Христе и что было в апостолах, то есть в группу людей, которые обладают более величественным видением, чем мир, большим масштабом, чем мир, так чтобы церковь от начала могла содержать в себе все это, могла быть причастной ко всем условиям существования человека и поэтому могла вести человечество к спасению.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Об истинном достоинстве человека». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».